Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 25, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, также переменная облачность и, как обещают синоптики, без осадков. Сегодня среда, 29 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Молдавии пройдут внеочередные парламентские выборы. В Подмосковье может появиться торговый комплекс «Городок Китая». Шанс получить работу для 50 тысяч торговцев с закрытых московских рынков. Обязательный с этого года единый госэкзамен в России проходит второе серьезное испытание. Теперь на абитуриентах. Выпускники школ, вооружившись результатами ЕГЭ, штурмуют вузы. В некоторых конкурс доходит до сотен человек на место. Ясно, что на всех мест не хватит, но не вполне понятно, по каким критериям приемные комиссии будут отбирать студентов среди претендентов с равными результатами единого госэкзамена. Являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов? Этот вопрос мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню и номер телефона для звонков в студию. Является ли результат единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов? Такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Самаре с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Это не настоящее образование, потому что человек с такой корочкой пойдет работать, у него не будет навыков работы, он не специалист.
Да, потому что образование, чтобы больше зарабатывать денег в будущем, чтобы иметь лучшие возможности, надо иметь хорошее образование.
Государству, я вот вижу, это в принципе не нужно, потому что государству, по-моему, грамотные люди вообще не нужны. И как я сейчас вижу, государство заинтересовано в людях, которые вообще, по-моему, без образования. С ними, по-моему, будет им проще нынешнему режиму.
ЕГЭ навряд ли является объективным критерием для того, чтобы оценивать знания выпускников средних школ. Такие тесты не могут выявить уровень знаний по гуманитарным предметам, не могут показать умение решать задачи или доказывать математические теоремы. Все, что нужно иметь, чтобы хорошо сдать ЕГЭ, это обладать хорошей памятью. Любой более или менее усидчивый зубрила вполне в состоянии к нему подготовиться и сдать. А человек, наделенный неплохими аналитическими способностями, но, может быть, менее усидчивый, имеет меньше шансов.
Конечно, потому что люди закончили школу, затрачены огромные средства на интеллектуальную собственность, но реально они не востребованы. Мы сталкиваемся, вот очень мало учителей грамотных, особенно, например, русский язык, нельзя дать математику. То есть человек должен не просто знать, он должен жить этим предметом.
Если это будет достойное образование, качественная материальная база, хороший преподавательский состав, то да.
Надеюсь, что объективно. Вот это я точно знаю, очень долго все происходит.
Не доверяю я. Ну, во-первых, обманывают, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научено на этих ошибках.
Я не могу понять по этим тестам, насколько ученик усвоил материал, который я ему дал. Экзамен устный дает картинку более понятную, чем эти ЕГЭ. Тесты можно купить в любом магазине. Там вопросы и ответы все представлены. Он тупо заучивает это все. Когда ты спрашиваешь его по каким-то вопросам, просто так, он теряется, и картинка не ясна уже. Чем знает, чего не знает ЕГЭ. Это путь к деградации.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, являются ли результаты ЕГЭ объективным критерием для оценки знаний абитуриентов. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Молдавии пройдут внеочередные парламентские выборы. После того, как парламент республики в мае и в июне с двух попыток не смог избрать нового главу государства, президент страны Владимир Воронин получил конституционное право распустить депутатский корпус и назначить внеочередные выборы, что и произошло. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Молдавии Ирина Северин.
Сегодня в Молдавии пройдут повторные парламентские выборы, так как после выборов, прошедших 5 апреля, парламенту не удалось избрать президента страны. Оппозиция не стала голосовать за коммунистического кандидата, исходя из того, что выборы 5 апреля были сфальсифицированы. На этот раз в выборах участвуют 8 партий. Шансы пройти в парламент, по оценкам экспертов, есть лишь у 4-5 из них. По данным социологических опросов, большинство голосов и на этот раз соберут коммунисты. Они активно используют административный ресурс и контролируют порядка 80% средств массовой информации страны. Тем не менее, рейтинг партии коммунистов падает, им и на этот раз не хватит голосов для самостоятельного избрания президента. Причины падения рейтинга партии коммунистов комментирует директор Института демократии через участие, политолог Игорь Бацан.
Они не смогли поддержать стабильность, как они обещали перед выборами. Люди стали ощущать последствия экономического и финансового кризиса. Они говорили, что Молдова – это остров стабильности. И третье, Мариан Лупу, один из бывших знаменосцев партии коммунистов, покинул эту партию.
Бывший спикер парламента Мариан Лупу, выйдя из рядов Компартии, возглавил Демократическую партию, которая позиционирует себя как левоцентристское формирование. При этом коммунисты делают все, чтобы позиционировать ее как правую партию. Интрига выбора в том, наберет ли обновленная Демократическая партия достаточно голосов, чтобы пройти в парламент, и если да, то с кем в парламенте она создаст коалицию? С коммунистами или либералами? Но что представляет собой сегодня лидирующая партия, партия молдавских коммунистов? Мнение Игоря Бацана.
Партия коммунистов хочет и бренд удержать для того, чтобы поиграть на чувствах ностальгии определенной категории граждан Республики Молдова. Они декларировали либеральную революцию в Республике Молдова. Они активно участвуют в приватизации и так далее и тому подобное. Поэтому эта партия является, я бы сказал, картельной партией, которая в первую очередь озабочена, чтобы создать для себя комфортные условия для нахождения у власти. И в конце концов эта партия объявила себя партией постиндустриальной, которая, по сути, является крайне правой по современной типологии.
Как ни странно, но левая тема сегодня более отчетливо звучит от партии, которую коммунисты объявили радикально правой и призывают защитить от нее родину, говорит лидер либеральной партии, мэр Кишинева Дарин Киртуака.
Мы сумели дать адресные компенсации жителям муниципия для оплаты тепла. Таким образом, чтобы можно было поддержать именно бедных людей в городе, повысили зарплату на 20% в социальной сфере, в сфере образования, социальной защиты и культуры.
Но почему же именно в либеральной партии сегодня коммунисты видят главного врага? Одна из причин, вероятно, в том, что 32-летний Дарин Киртуака обошел в 2007 году на выборах в мэры столицы кандидата от коммунистов. Ни эксперты, ни сами политики не исключают, что президента может не удастся выбрать и по результатам досрочных парламентских выборов. В таком случае Молдавию ждут новые выборы. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Москве 8:15. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Нагатинский суд Москвы рассмотрит сегодня иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым. В Назране, Ингушетия, произошел взрыв недалеко от дома мэра Амагаса Асламбека Сагова. Никто не пострадал, повреждены близлежащие дома. Российская делегация во главе с вице-премьером Игорем Сечиным прибыла с визитом на Кубу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с пасторским визитом на Украине, сегодня встречается с архиереем и священниками Украинской православной церкви. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 64 копейки, евро 43 рубля 77 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 слушайте повтор аналитической программы «Время и мир». Ведущий Андрей Бабицкий. Ситуация с правами человека в Чечне и Ингушетии. Теракт у киноконцертного театра в чеченской столице. Абхазия перед выборами. Визит Джо Байдена в Грузию. Идеализм новой американской администрации. Таковы темы программы «Время и мир» в 10:07 по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сейчас нам предстоит разговор о том, какие темы составят основу информационных программ «Радио Свободы» сегодня.
Доброе утро всем нашим слушателям. Также главная тема политическая, главная тема сегодняшнего дня – это парламентские выборы в Молдавии. Очень это интересно, поскольку не каждый день случается такое, что парламентские выборы в одной стране проходят сразу два раза в год. Причина тому, как уже знают наши слушатели, в том, что в Молдавии довольно специфическая среди постсоветских стран выборное законодательство. Президента там выбирает парламент. И, как многие помнят, после первых выборов 5 апреля сначала были массовые беспорядки. Оппозиция утверждала, что выборы сфальсифицированы. Был пересчет голосов, были проверки списков избирателей, но результаты остались неизменными. Коммунисты получили 60 голосов, но, как потом выяснилось, и этого числа им не хватило для того, чтобы провести своего кандидата в президенты. Не хватило всего одного голоса. И как будет на этот раз очень интересно, и как будет с распределением голосов, и не последуют ли за выборами такие же беспорядки, как последовали в апреле этого года. Это мы узнаем уже в 12 часов в прямом эфире от нашего специального корреспондента в Кишиневе Максима Ярошевского, который выйдет с нами на связь в программе «Свобода в полдень».
Ну, он появится в эфире несколько раньше, через час примерно, и расскажет, как открылись избирательные участки, что там происходит.
Да, но, как всегда, пик событий приходится уже на день. Я думаю, что в это время большинство жителей Молдавии и в том числе жители Кишинева уже либо придут в избирательные участки, либо уже будут на пути туда. И вот ситуация в городе, как она будет развиваться, естественно, мы за этим будем следить. В принципе, как вы только что слышали из репортажа Ирины Северин, в котором собрано мнение политиков, экспертов, самих представителей оппозиционных партий, на этот раз тоже ничего не ясно. И кто-то говорит, что есть на этот раз больше шансов у оппозиции, поскольку она выступает объединенным фронтом. Кто-то говорит, что несмотря на то, что коммунистическая партия, вроде бы ее рейтинги упали, она по-прежнему будет победителем выборов, и это, в общем-то, многое значит. Напомню, что коммунистическая партия использовала именно вот те беспорядки апрельские в качестве одного из аргументов в свою пользу перед нынешними выборами.
Я хочу также добавить, что не только политическая интрига в Молдавии волнует тех, кто следит за этими выборами, но и все, что вокруг этого происходит, в частности, высылка наблюдателей, работа общественных организаций, нарушения возможны. За этим тоже будут следить наши корреспонденты из бюро в Москве и Максим Ярошевский, естественно.
Да, мы напомним, что Молдавия отказалась впустить в страну более 80 наблюдателей, в их число попали и российские эксперты. Ну и главная российская, пожалуй, новость сегодняшнего дня – это рассмотрение дела пострадавших в результате действий Дениса Евсюкова. В прошлый раз не удалось начать рассмотрение одного из исков пострадавших по существу, поскольку Денис Евсюков проходил психиатрическую экспертизу. У суда не было документов о ее результатах. Как вот говорят адвокаты, и репортаж, в котором приведены их мнения, наши слушатели услышат уже в утренней программе, буквально через час. Так вот, как они считают, возможно, рассмотрение будет отложено и на этот раз, но, тем не менее, в 3 часа дня ориентировочно в Нагатинском суде Москвы эти слушания начнутся. И более того, не только должны начаться по существу слушания одного из истцов, Ильи Герасименко, который получил 2 пулевых ранения в голову, а будут еще предварительные слушания от еще одной пострадавшей. Она предъявила иск на сумму 4,5 миллиона рублей. И это будут предварительные слушания. Это Лиза Мухамединова, также получившая ранение в лицо. Напомню, что в результате стрельбы, устроенной начальником отдела внутренних дел Денисом Евсюковым в ночь на 27 апреля, сперва в такси, а потом на улице и в торговом центре, были убиты 2 человека и 7 человек были ранены. Ну и еще одна интересная тема. Мне кажется, на нее стоит сегодня обратить внимание. Все это время продолжались слушания по иску о легитимности съезда Союза кинематографистов, на котором был избран председателем Союза Никита Михалков, и о легитимности предыдущего съезда, на котором был избран председателем Марлен Хуциев. Сейчас слушание отложено до 7 августа. Вчера было заседание, на котором удивительное решение, не удалось Марлену Хуциеву и его сторонникам убедить суд вызвать в качестве свидетеля, собственно, самого Никиту Михалкова. И суд в этом праве сам отказал. Теперь следующее заседание стоит 7 августа. Ну, а вот об итогах первой, можно так сказать, стадии этих слушаний сегодня сам Марлен Хуциев, президент гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен, режиссер Виталий Манский, все истцы, сегодня они расскажут журналистам, а мы расскажем вам о том, что они считают, какие перспективы и будет ли этот конфликт когда-либо разрешен.
Спасибо, Марк. Такие темы сегодня составят основу информационных программ на Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Новый рынок, городок Китай на юго-востоке Москвы и в Люберецком районе Подмосковья намерена построить компания AFI Development, принадлежащая израильскому бизнесмену Льву Леваеву совместно с китайской государственной строительной компанией Гуанда. Получат ли бывшие торговцы закрытого черкизовского рынка новые места работы, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Логистический центр, включающий склады и таможенный терминал, планируют строить в поселке Коренево на площадке завода «Коагаз». 100% акций этого предприятия, производящего бетон, 2 года назад были куплены холдингом, принадлежащим Льву Леваеву. «Коагаз» находится в 200 метрах от администрации поселка Красково, где о планах строительства узнали лишь из сообщений в прессе. Никак не смогли прокомментировать эту новость в Люберецкой администрации. Судя по местным сайтам и форумам, здешние жители уже волнуются, особенно в городе Дзержинском, где успели почувствовать изменения. Торговцы с черкизовского рынка пока переходят работать на рынок «Садовод» и «Белая дача» рядом с городом, говорит депутат Совета депутатов Дзержинского Елена Егорова.
Что может сделать глава маленького города? Этот вопрос решается на уровне субъектов федерации. То есть это на уровне Московской области губернатор Громов и на уровне Лужкова, на уровне Медведева. Это слишком серьезно. То есть мы всю вот эту вот среду мы берем, пересаживаем в ближнее Подмосковье. Умываем руки, в Москве хорошо, а в ближнем Подмосковье трава не расти. Торговля, если она действительно чистая, если она организована по всем правилам, и там не замешан подпольное производство и криминал, кто же ее запретит и кто же не будет ее приветствовать? Это налоги в бюджет, это рабочие места. Но черкизовский рынок со своей славой и со своим вот этим вот сообществом, которое сплотилось вокруг этого рынка за эти годы, ну, ребята...
На Косинской улице в Москве, как сообщают, уже почти готовы принять арендаторов. Там предполагается разместить офисы китайских компаний и точки оптовой торговли, а стройка рядом с поселком Красково вот-вот стартует. Елена Егорова.
Есть такое выражение «социокультурная ткань». Вот приезжаешь куда-то, и вот эта социокультурная ткань, вот она ткалась годами. Вдруг не просто там внедряется там какая-то фабрика по производству рыбы или спичек, а целое, вот я не знаю, как это назвать, такой монстр тебе вдруг вживляют. Сам по себе вроде бы рынок, дело неплохое. Если отбросить всю инфраструктуру, которая вокруг рынка существует. Вот напрягает это. Нам до цивилизованных оптовых торговых складов, я думаю, лет 50, перенести просто с места на место рынок. Это не все.
По предварительным подсчетам, ежегодный оборот торгового центра превысит 6 миллиардов долларов. Стороны делят инвестиции в проект пополам. Ранее строительство планировалось начать в октябре этого года, но из-за закрытия черкизовского рынка оно начнется досрочно. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
США и Китай готовы к тесному сотрудничеству в 21 веке. Государство дает американцам $1000 на покупку автомобилей. От президента требуют предъявить свидетельство о рождении. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заявлениями о готовности к тесному сотрудничеству в экономической области закончилась в среду двухдневная встреча американских и китайских министров в Вашингтоне. Встреча открылась сенсационным заявлением Барака Обамы о том, что американо-китайские отношения определят облик 21 века. Министр финансов Тимоти Гайтнер подытожил встречу. Слово Алану Давыдову.
Заявление Гайтнера прозвучало под занавес двухдневной американо-китайской встречи на высоком уровне по экономическому и стратегическому диалогу. Гайтнер подтвердил готовность двух стран работать над укреплением и стабилизацией международной финансовой системы. В свою очередь, китайский вице-премьер Ван Цишан заверил, что его страна сосредоточится на активизации спроса на внутреннем рынке, включая потребительский спрос. Каждая страна признала необходимость реконфигурации своей экономики. Китаю следует меньше полагаться на экспорт, США активизировать накопление и инвестирование. Стороны подписали меморандум об изменении климата, энергетики и охране природы, но без указания конкретных задач. Наблюдатели продолжают оживленно комментировать заявление Барака Обамы, сделанное во время открытия встречи, согласно которому отношения между США и Китаем, прежде всего экономические, станут определяющим фактором мирового развития в 21 веке. Насколько эта идея реальна? С таким вопросом я обратился к Чарльзу Вулфу, сотруднику Гуверовского института и аналитической корпорации РЕНД. Я оцениваю жизнеспособность этой идеи в 37,25%. Это скорее эффектная фигура речи. В развитии человечества в новом столетии этим двум странам наверняка принадлежит весьма существенная роль, но не определяющая. Не стоит забывать о странах Евросоюза, России, Индии, Индонезии, Южной Корее, других странах-членах Большой Двадцатки. Тем не менее, нельзя недооценивать потенциал экономического диалога США с Китаем, который ведется последние 4-5 5 лет. Сегодня к нему добавлено понятие «стратегический» и не без оснований, потому что экономические проблемы имеют стратегическое значение. Идет ли речь о торговле, потоках капитала или избежании протекционизма в условиях нынешней глубокой рецессии? Что может помешать реализации этой задачи? Структурная несбалансированность экономики в Китае и США. Сбережения китайцев составляют 40% валового внутреннего продукта. У США этот показатель намного ниже. Но для здорового и устойчивого роста экономики обеих стран важно, чтобы Китай увеличил свое внутреннее потребление, а США увеличили долю валовых внутренних сбережений. Представители китайской делегации в эти дни продолжали также выражать озабоченность огромным дефицитом федерального бюджета США. Китай является крупнейшим в мире хранителем ценных бумаг американского казначейства на сумму свыше 800 миллиардов долларов.
Как явная готовность Соединенных Штатов и Китая создать своеобразную экономическую ось Вашингтон-Пекин, которая бы служила стержнем глобальной рыночной системы, может отразиться на российских надеждах утвердиться в роли ведущего мирового экономического игрока? Резкое сближение США и Китая отражает истинную расстановку сил в глобальном экономическом процессе, где Россия занимает сравнительно скромное место, считает профессор Маршал Голдман. Профессор, не парадоксально ли, что после многолетних попыток Москвы сойтись с Пекином на почве создания многополюсного мира, Пекин поворачивается к Вашингтону и говорит с ним о создании двухполюсного мира? Я думаю, что в данный момент Россия исключена из этого клуба по простой причине. Китай осознает, что отношения с Соединенными Штатами жизненно важны для него. Американский рынок для Китая – главный источник экономического роста. Средства, инвестированные в американские государственные бумаги, составляют главную часть активов государства. Пекин жизненно заинтересован в предотвращении многолетней рецессии в США и в хороших отношениях с Соединенными Штатами. Россия никак не может приблизиться к США на шкале ценностей как партнера с точки зрения Пекина. Больше всего китайцы озабочены сейчас перспективой закрытия фабрик и заводов, перспективой безработицы. Американский спрос на китайские товары – их спасение. Профессор, заявление президента Обамы о том, что американо-китайские отношения определят во многом 21 век, было воспринято многими российскими комментаторами как личный афронт, антироссийский заговор. А как вы считаете, реальна ли такая перспектива двухполюсного мира? Есть ли основания для подобных эмоций? Я думаю, в будущем в мире будет не два, а больше полюсов. Давайте не будем, скажем, хоронить Европу. И Россия наверняка станет региональным центром притяжения, хотя бы потому, что в ближайшие десятилетия она останется крупнейшим производителем энергоресурсов. Джордж Оруэлл в своем знаменитом сочинении 1984 очень точно, на мой взгляд, уловил особенность мирового устройства, разделив мир на трех главных игроков. Первый с третьим против второго, второй с третьим против первого и так далее. 20 век доказал верность этого наблюдения. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Переслушивая «Свободу», сохранение памятников искусства в Италии из блокнота путешественника Владимира Вейдля, запись 69-го года, новости культуры и музыкальные записи. Все это сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени в радиожурнале «Поверх барьеров». Далее в программе «Время свободы». Являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием оценки знаний абитуриентов? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено покушение на мэра столицы республики Магаса Асламбека Сагова. Минувшей ночью возле его дома в Назране была взорвана бомба, заложенная в автомобиль. Никто не пострадал, повреждены от 15 до 18 домов. Нагатинский суд Москвы рассмотрит сегодня иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли 3 человека, 6 получили ранения. В Молдавии сегодня досрочные парламентские выборы. Участвуют 8 политических партий. Выборы были назначены после того, как оппозиция заблокировала в парламенте избрание президента. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, находящийся с пастырским визитом на Украине, сегодня встречается с архиереями и священниками Украинской Православной Церкви. Российская делегация во главе с вице-премьером Игорем Сечиным прибыла с визитом на Кубу. Во вторник в ходе визита делегации в Никарагуа было подписано соглашение об отмене визового режима во взаимных поездках граждан. Президенты Таджикистана и Пакистана проведут сегодня переговоры в Душанбе. Эмомали Рахмон и Асиф Али Зардари обсудят вопросы сотрудничества. Сегодня же в Душанбе прибывает с визитом афганский президент Хамид Карзай. Президент Венесуэлы Уго Чавес отзывает посла из Колумбии и замораживает отношения с соседней страной. В Киргизии оппозиция намерена провести акции протеста против официальных итогов президентских выборов 23 июля, согласно которым победу одержал Курманбек Бакиев. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Китай, как и Соединенные Штаты, выступает против того, чтобы Иран стал ядерной державой. Это был краткий обзор новостей.
О погоде в крупнейших городах России. В Москве сегодня обещают плюс 25, переменную облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 22, а также переменную облачность, но без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Возможность получить бесплатно высшее образование в этом году решили использовать большинство выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен. Однако в некоторых вузах кандидатов на зачисление значительно больше, чем мест. Например, в Московском университете экономики, статистики и информатики на специальность «Государственное и муниципальное управление» на одно место претендует 214 человек. Это значит, что значит новые условия поступления в вузы для самой высшей школы, выясняла наш корреспондент Тамара Леленкова.
Уже первые списки абитуриентов, поступающих в российские вузы, продемонстрировали очевидную тенденцию. Молодые люди не хотят сдавать экзамены. Они предпочитают те учебные заведения, куда принимают по результатам ЕГЭ. Например, в РГГУ, как пишет российская газета, где для поступления на большинство специальностей достаточно свидетельства ЕГЭ, стремятся поступить 62 тысячи кандидатов. Тогда как в МГУ, который проводит собственные испытания, конкурс на мехмат, как и прежде, около 4 человек на место. Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Анатолий Сидоренко считает, что единый государственный экзамен мешает поступлению в вузы действительно способных ребят и не снимает вопросы о коррупции.
У ЕГЭ нет будущего по трем причинам. Первая причина – ЕГЭ не устранила коррупцию, несмотря на то, что идут официальные заявления. Коррупция меняет направление, меняет место пребывания. Она не исчезла. О суммах говорить коррупции бесполезно, потому что никто никогда их не подсчитывал, и об этом даже не надо говорить. Второе. Созданные в этом году условия для поступления. Самое главное в этом, что есть, это то, что ребята или абитуриенты поступают не по призванию, не по желанию, а лишь бы куда-нибудь поступить. А за этим идут очень большие последствия. И третье, на чем я всегда стоял, уже несколько лет говорю, что ЕГЭ порождает не мыслящих будущих деятелей, а кроссвордистов.
Такой момент очень важный, который волнует многих, кто поступает. Как могут выбирать вузы, если количество студентов с одинаковым баллом превышает количество мест?
Это решает приемная комиссия. Неравные условия даже поставлены сегодня вузы. Одни имеют приоритет, те, которые дополнительно принимают экзамен, другие при равных баллах. Но есть отсечка какая-то. В общем, неразбериха полнейшая.
То есть нет никакого механизма, который регулировал бы именно вот эту ситуацию?
Абсолютно правильно.
И в этом случае следует что делать?
Обращаться, судиться, доказывать, убеждать. То есть судиться в полном смысле слова.
Последует ли совету председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Анатолия Сидоренко провалившиеся кандидаты на зачисление, покажет время. А пока ясно одно. Определить рейтинг российских вузов, как это планировали в Рособорнадзоре, по количеству желающих в вуз поступить не удастся. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы хотим обсудить с нашими слушателями такой вопрос. Являются ли результаты единого государственного экзамена объективным критерием оценки знаний абитуриентов? С ответом на этот вопрос сейчас можно звонить по телефону в 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Также мы принимаем сообщение с ответом на вопрос, являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием оценки знаний абитуриентов. На пейджер в Москве номер 666. 8-960-10-55 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Ну и вы всегда можете оставить свой ответ, комментарий на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Он находится прямо над логотипом сайта. Ну а сейчас посмотрим, что нам пишут, кстати говоря, на сайт свободанews.ру. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга оставил свой комментарий. Ответ на вопрос, является ли ЕГЭ объективным критерием оценки знаний абитуриентов, он отвечает: нет, конечно. Я человек любопытный и все по радио слушаю, даже про разведение шелкопрядов, а как про ЕГЭ начнут, сразу радио выключаю. Понимаете, лучшая реформа – это разумная консервация, видимо, консерватизм, иначе общество лихорадит. Ну, дальше идут рассуждения о том, что действительно ЕГЭ, по мнению Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга, не лучший критерий для объективной оценки знаний. А вот Сергей Митрофанов нам пишет: оценивать нужно как знания, так и способность учиться дальше в ВУЗе. Это совершенно разные вещи, и под ЕГЭ они не попадают. Ну, и сейчас я напомню, у нас включен в студии телефон 8-800-200-22-12. Послушаем, что скажут нам наши слушатели, которые дозвонились к нам в прямой эфир. Сергей из Армавира на связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, нет, по моему мнению, тоже не является объективным критерием для знания, для, ну, как вот сказать...
При поступлении в ВУЗы уже,
да? Да, чтобы узнать вот знания абитуриента. Я называю ЕГЭ, вот, значит, единая государственная дебилизация, потому что, ну, действительно, ну, как он может... Вот, ну, ЕГЭ, и что? Вот говорили, вот я вот согласен, Сидоренко выступал, да, что действительно, ну, ни коррупцию он не победил от ЕГЭ, ни знания не дал.
Ну, это... вызвал даже сложности, теперь непонятно, по каким критериям вузах отбирать при большом конкурсе.
Вот именно, и поэтому, ну, человек должен знать вообще-то, вот... ЕГЭ и все, вот он сдал, у него как пропуск, а что, и что, и что дальше? Вот будет ли он специалистом? Есть ли у него знания глубинные этого предмета, объемные? Это трудно угадать и узнать.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Я так поняла, что большинство наших слушателей пока склонны отрицательно ответить на вопрос, являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов. Ну, возможно, нас ожидает некое разнообразие в ответах на этот вопрос. Ну, например, вот в беседе со следующим нашим слушателем, с Николаем из Москвы. Николай, что вы думаете по поводу нашего вопроса? Доброе утро.
Значит так, я отрицательно, так как это, считаю, лотерея, казино закрыли, это надо тоже закрыть. Вот. Дело в том, что я являюсь трехкратным призером Олимпиад, который проводился МГУ. Ну, раньше, это 55-56 год. Вот мне нравится сейчас позиция ректора главного вуза страны, это МГУ, Садовничий. Он принимает этих студентов без вступительных экзаменов на бюджетной основе. И считает, что это способ отбора талантливых людей. Именно таланты должны быть в науке. Они эти зубрилы, как эти люди с гуманитарным складом ума, которые зубрили, прозубрили дипломный проект, им там это консультант сделал, написал возможные вопросы, зазубрили, и все. И инженер готов. Это глупость. И этих людей назвали балластами, потому что они ничего не умели. Это тупые люди совершенно.
Понятно. Вот. Спасибо. Это было мнение нашего слушателя из Москвы, Николая. Еще один москвич, Иван. Иван, что вы думаете?
Доброе утро.
Доброе
утро. Я думаю то же самое, что предыдущий звонивший. Дело в том, что ЕГЭ направлен на машинизацию мышления, на убивание творческой ниточки, творческой жилки в мышлении. Мышление как раз, образование как раз должно быть направлено на то, чтобы учить, не только давать знания, но и учить людей ориентироваться в нестандартных, сложных ситуациях. ЕГЭ направлено прямо в противоположную сторону. Что касается взяток, то печальный опыт показал, что на основе разрушенного образования пышным цветом расцвела коррупция. С коррупцией надо бороться совсем другими методами, это надо переустраивать в корне все наше общество. Вот такое мнение.
Спасибо, это было мнение Ивана из Москвы. Но и в этом сеансе общения с слушателями последний звоночек от Николая из Брянской области. Николай, доброе утро. Что вы думаете, ЕГЭ – это объективный критерий для оценки знаний?
Ни в коем разе. Доброе утро всем. Почему? Я в
мыслительной деятельности я разделяю две таких вещи. Хитрость, сообразительность, с одной стороны. И с другой стороны, ум – это умение, так сказать, стратегически мыслить, просчитывать на даль. Так вот, ЕГЭ как раз развивает сообразительность, хитрость, которая смотрит себе под ногами, но дальше не видит. Для того, чтобы видеть дальше, нужен ум. А как раз для его развития нужны экзамены такие, какие проводились в советское время, которые сдавал я, когда поступал в ВУЗ. Вот.
Ну, а спасибо, Николай. Понятно, вы тоже не очень-то высоко оцениваете перспективы ЕГЭ как оценки знаний абитуриентов. Вот так слушатели наши отвечали на вопрос, являются результаты единого госэкзамена объективным критерием оценки знаний абитуриентов. Вернемся к общению со слушателями еще не раз в сегодняшней утренней программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Настала очередь читать газеты, настало время читать газеты. И со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Есть несколько таких ярких тем сегодня, интересующих многих. Вот заголовки. «Лишние руки. Газеты «Ведомости». «АвтоВАЗ» готовит массовые увольнения, чтобы сократить издержки в условиях 60% падения производства. На эту же тему газета «Коммерсант». Дела «АвтоВАЗа» идут на склад. Ну и новые известия.
Не на спад, а на склад?
На
я
склад,
не ослышалась.
На склад, именно на склад. Но это игра слов. Это
я
типично
понимаю,
коммерсантовская.
Да.
Новые известия доехали до точки. Как пишут новые известия, Тольятти замер в ожидании массовых сокращений. Ну а «Коммерсант»
По-моему,
отмечает,
Тольятти
что...
давно замер, как и вас.
Да, да, да. Ну а что остается делать, если по итогам года объем производства упадет втрое? На заводе до 330 тысяч машин, а складские запасы вырастут тоже рекордно до 124 тысяч машин. И, кстати, как отмечает «Коммерсант», увольнение это грозит и самому президенту компании Борису Алешину. Но завод пока вот эти вот увольнения как Алешина, так и всех остальных многих тысяч работников, пока что завод это все отрицает. Помимо этого, в газете «Коммерсант» такой еще заголовок. «Архипелаг не должен быть ГУЛАГом». Это о встрече Натальи Солженицыной с Владимиром Путиным. И Наталья Солженицына высказалась против обязательной любви к творческому наследию ее мужа, гласит подзаголовок в статье «Коммерсантовской». «Явка с невинной. Александр Лукашенко посетит саммит ОДКБ, как ни в чем не бывало». Опять же, газета «Коммерсант». Ну а центральная публикация — «Европейский суд по правам человека Газпрома». Представителю России предложено выбрать между судейством в Страсбурге по делу ЮКОСа и директорством в госкомпании. Вот в Страсбургском суде считают, что работа Мусина в Совете директоров «Газпрома» может привести к конфликту интересов при рассмотрении дела ЮКОСа. Есть еще одна очень яркая сегодня тема и многими обсуждаемая. Это что творится в милиции. Круговое поручительство газеты это «Коммерсант». По идее Рашида Нургалиева, чины МВД будут персонально отвечать за продвижение по службе подчиненных. Ну, эксперты, некоторые, во всяком случае, не все, но некоторые считают, что нововведение приведет лишь к расцвету клановости в милицейском ведомстве. Ну, правда, не все так считают, есть и энтузиасты. Лично ответственные начальники – это заголовок из «Независимой». И вот известие. Евсюковщину будут изводить детектором лжи. Потому что прозвучала еще идея о психофизиологических исследованиях при назначении на посты. Ну, а вот подзаголовок в известиях гласит «А надо бы каленым железом». Еще о чем рассказывают нам сегодня газеты. Стрельнут сигаретку. Оказывается, власти собираются заткнуть дыру в бюджете повышением акцизов на табак. Но это дело не новое. Это уже, по-моему, все привыкли. Ну и, конечно, много говорят о том, что востребованы будут супер-ЭВМ теперь в России. Глава государства поставил перед правительством задачу преодолеть отставание России от США в компьютерной сфере. Независимая газета, президент открыл петафлопную гонку. Новое известие, экзотика для чиновников, поскольку сам президент отметил, что в основном пока вся работа идет на ватмане.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Валерия, давайте в следующий раз вы ко мне придете с темой милиции. Мне кажется, стоит порассуждать о том, в чем разница между устройством на работу по знакомству, протекционизмом и личной ответственностью за того, кого принимаешь на работу, хотя бы в связи с тем, что сегодня должен состояться суд по делу того самого Евсюкова, который поранил множество людей, стреляя пьяным из пистолета.
С удовольствием.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. А в Москве без четверти 9. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, коротко новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрани, Ингушетии, произошел взрыв недалеко от дома мэра Нмагаса Асламбека Сагова. Никто не пострадал, повреждены близлежащие дома. Российская делегация во главе с вице-премьером Игорем Сечиным прибыла с визитом на Кубу. В Молдавии сегодня досрочные парламентские выборы, назначенные после того, как оппозиция заблокировала в парламенте избрание президента. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 64 копейки, евро 43 рубля 77 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Жители одного из московских районов Соколиная Горка намерены продолжить кампанию против сноса их гаражей и ракушек. Согласно программе «Народный гараж», разработанный московским правительством, в районе возведут многоуровневые паркинги почти на 500 машиномест, а гаражные комплексы будут строить на средства будущих пользователей этих народных гаражей. Но у программы столичной мэрии «Народный гараж» есть и критики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Проект «Народный гараж», разработанный московским правительством, в условиях кризиса даст дополнительные рабочие места. Об этом на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным заявил мэр столицы Юрий Лужков. По его словам, эта программа предусматривает возведение до 5 миллионов квадратных метров гаражей в год в разных районах города. Более того, по подсчетам чиновников, стоимость одного машиноместа в них должна быть дешевле, чем стоимость места в коммерческом паркинге. Житель одного из домов района Соколиная гора, где будут строить многоуровневый гараж, Александр Федотов категорически против этой программы.
У меня маленький ребенок. Относительно недавно были построены две детские площадки на территории, где планируется ставить гараж. Эти детские площадки являются оазисом не только в нашем дворе, но и в соседних дворах и районах, потому что нигде больше нет места, где можно погулять было бы с ребенком. Если будет начата стройка, мы понимаем, что это будет пыль-грязь, с площадки ничего не останется, в лучшем случае построить новую, и то не факт, потому что это создавалось на деньги жителей. Второй момент. Я выхожу из дома, вижу зеленый газончик, деревья растут, все красиво, травка, а альтернатива этому будет стоять две пятиэтажные башни бетонных с автомобилями, гаражи. Чисто с экологической точки зрения, вокруг одного пятиподъездного дома стоит примерно 30 машин. Это концентрация как бы нормальная по городу, которая есть. Они хотят сделать гаражи на 200 машин вокруг одного дома. Получается, почти в 10 раз увеличить концентрацию относительно той и той зашкаливающей нормы, которая сейчас действует во дворах. Нет. Мне, честно говоря, жалко людей, потому что от форточки до выхлопной трубы автомобиля будет расстояние примерно 10-15-20 метров от силы. Чем мы дышать-то будем?
У Александра Федотова гаража нет. Владельцы же ракушек и гаражей озабочены еще и тем, что их строение будут снесены. Они уже неоднократно проводили акции протеста и не допускали технику к своим гаражам. По мнению депутата Мосгордумы и лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, программа «Народный гараж» не гарантирует никаких компенсаций.
Им не предлагается никакой компенсации, а просто говорят, что они должны заплатить примерно по 10 тысяч долларов за места в этих гаражах. Народ повсеместно выступает против народного гаража. Даже уже вот начинают называть его антинародным. Это пример такого абсолютно непродуманного решения, которое порождает социальные конфликты. Я думаю, что это решение пролоббировал строительный комплекс Москвы, которому нужно просто в условиях кризиса откуда-то получать деньги за свою работу. Вот решили вынуть эти деньги из карманов владельцев гаражей.
Фракция «Яблоко» в Московской городской думе разработала законопроект о гарантиях прав владельцев гаражей при их сносе, где прописан механизм компенсации. Либо это машина место в новом паркинге, которое владельцу взамен снесенного гаража выделяет бесплатно, либо это денежная компенсация с учетом рыночной цены. Однако депутаты проект не поддержали, говорит Сергей Митрохин.
Без такого закона невозможно реализовать столь масштабные программы. Люди просто организуют живые щиты в каждом дворе вокруг своих гаражей и будут бросаться под бульдозеры. Поэтому срочно необходимо скорректировать эти планы, и я намерен обратиться с этим вопросом к мэру Москвы. Программа строительства народного гаража должна быть пересмотрена, под нее должны быть подведены правовые основания, гарантирующие обязательные компенсации для всех владельцев. Митинг 300 человек на Соколиной горе, все выступают против, один только человек за. Это лично сам глава управы. Ну что это за народный такой гараж, против которого народ встает стеной как один? Ничего народного в этом, конечно же, нет.
Получить комментарий главы управы района Соколиная гора Александра Аксенова мне не удалось. Как сказал Сергей Митрохин, на днях на митинге протеста жители домов столичного района Крылатское не допустили строительства на их территории многоуровневого гаража. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню тему, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием оценки знаний абитуриентов? И мы предложили писать ответы нам на пейджер 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 или оставлять свои сообщения на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Зачитаю одно из сообщений, пришедшее к нам на пейджер. По причине ЕГЭ будущей науки будет плачевно. Денег на покупку мозгов, как у Америки, у нее нет, то есть у российской науки, а есть только полчища бездарных чиновников, приспешников преступной власти. Это пишет радиослушатель по фамилии Дружинин. Но у меня еще будет время прочитать другие ответы на вопрос, являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием оценки знаний абитуриентов. Так что слушайте программу «Время свободы», отвечайте на наши вопросы. А пока программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему от президента страны требуют предъявления свидетельства о рождении. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший консул Армении в Лос-Анджелесе, бывший сотрудник консульства и адвокат по иммиграционным вопросам были арестованы по обвинению в новаторском преступлении. Согласно обвинительным документам, Норейр Глумян, работавший консулом с 1999 по 2003 год, продавал клиентам, которым грозила депортация из США, письма на официальных бланках. Из этих писем следовало, что Армения отказывается предоставить данному человеку паспорт для возвращения на родину. По уверениям Глумяна и его сообщников, это ставило американские иммиграционные власти в безвыходное положение. Они не могли выслать незаконного иммигранта и были вынуждены предоставить разрешение на работу. Подпольные услуги армянского консульства в Лос-Анджелесе обходились очень недешево – 35 тысяч за письмо. Было продано около двух десятков писем. Агентам иммиграционной службы удалось приобрести у обвиняемых подобные письма. Нынешний консул Армении в Лос-Анджелесе заявил, что он шокирован, что эта история подрывает авторитет Армении. Ереван готов оказать помощь в расследовании этого дела. Тысячи американцев ринулись в эти дни в автосалоны, пытаясь сэкономить тысячи долларов на небывалой щедрости государства. В эти дни начала действовать программа помощи автомобильной промышленности, одобренная Конгрессом, которая позволяет владельцам старых неэкономных автомобилей получить на покупку нового автомобиля до 4 500 долларов за сданную старую машину. Наличные за развалюху. Так окрестили план Конгресса циничные автомобилисты, которые спешат избавиться от своего старья, пока правительство не передумало и миллиардный фонд не иссяк. По словам автодилеров, активность покупателя повысилась приблизительно на треть. Специалисты же не верят, что эта инициатива заметно отразится на уровне сбыта новых автомобилей. Природоохранные организации говорят, что искусственное стимулирование производства машин лишь усугубит экологические проблемы. А большей экономии горючего можно добиться лучшей регулировкой двигателей старых автомобилей. Вопрос о месте рождения Барака Обамы и о том, может ли он считаться американским гражданином по рождению, внезапно вернулся в число главных новостей дня, после того, как Белый дом счел необходимым откликнуться на очередной прилив интереса к этой теме, рассказывает Ян Рунов.
Споры о том, где родился Обама, вспыхнули с новой силой после того, как майор американской армии отказался воевать в Афганистане на том основании, что главнокомандующий, каким является президент Соединенных Штатов, возможно, не гражданин страны по рождению. Пусть докажет гражданство, и тогда майор отправится в Афганистан. Приказ об отправке офицера в Афганистан был отменен. После этого на интернетных сайтах и в радиопрограммах консервативных политических комментаторов опять вспыхнула дискуссия о месте рождения первого афроамериканского президента. Наконец, во время брифинга в Белом доме пресс-секретаря Роберта Гибса спросили, может ли он рассеять сомнения. Гибс с раздражением ответил: «Мне надоели эти слухи, и странно на брифинге для прессы в Белом доме обсуждать надуманный вопрос, родился ли президент в этой стране. У меня есть интересная новость. Президент родился в Гонолулу, на Гавайях, в 50-м штате». В интернете опубликована копия свидетельства о рождении, выданная Гавайским департаментом здравоохранения. Имеется также объявление в газете «Гонолулу» от 13 августа 1961 года, сообщающее о рождении сына Барака у американской мамы и кенийского папы. Политический обозреватель еженедельника Newsweek Ховард Файнман высказал по этому поводу свое мнение. «Дело не в фактах, а в эмоциях. Есть группы, которые убеждены, что правительство не имеет права взимать подоходный налог, или что правительство скрывает инопланетян в тайных лабораториях, скрывает, что теракты 9 сентября были инспирированы Центральным разведывательным управлением, а нынешний финансовый кризис – результат заговора банкиров. Сторонники теории заговора правительства или ЦРУ, или церкви, или еще кого-то также хотят верить в заговор, результатом которого президентом был избран Барак Обама. Их ничто не может разубедить. Предъявленные документы они тут же объявляют поддельными. Конечно, это неприятно Белому дому, но что еще может делать правительство? Чем больше оно отрицает что-либо, тем больше подозрений это вызывает у его противников. Но не отвечать на вопросы еще хуже. И тот факт, что Гибс решил говорить на эту тему в зале для прессы, интересен сам по себе. Сторонники теории о неамериканском рождении Обамы не успокаиваются. Поэтому политическим комментаторам приходится обсуждать эту тему, а конгрессмен-республиканец Джон Кэмпбелл даже внес на рассмотрение законопроект, по которому в будущем любой кандидат в президенты обязан будет предъявлять свидетельство о рождении.
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» в продолжении разговора со слушателями, являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов. В следующем часе нашей программы мы снова включим телефон в студии 8 800 222 12, и вы сможете нам позвонить и ответить на этот вопрос. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Сможет ли главный санитарный врач Онищенко запретить российским детям ездить в Англию?
Комментарии экспертов.
Что общего у Китая и США, объясняет американский политолог Джастин Логан.
В блогах «Свободы».
Каково учиться в чужой стране? Трудно, но интересно.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».